«Чего ты хочешь?»
— сразу спросил Шурф. Его безмолвная речь звучала так торопливо, словно он говорил на бегу.
«Твоей смерти», — покаянно сообщил я. «Правда?» — удивился он. «Какая удивительная перемена. Еще совсем недавно эта идея не вызывала у тебя энтузиазма».
А также воцарение хаоса в Соединенном Королевстве и развал Ордена Семилистника. Это была просто цитата. И одновременно отчаянный вопль моей совести, которая внезапно проснулась и теперь гласит, что рано или поздно я тебя угроблю. Вот этими своими регулярными визитами на пару минут, которые как-то незаметно растягиваются чуть ли не на полдня. Потом я ухожу страшно довольный, а ты остаешься наедине с отложенными из-за меня делами и разгребаешь их ночь напролет вместо того, чтобы спать. Чем не покушение на твою жизнь?
В таком случае тебе удалось изобрести самое затяжное покушение на убийство за всю историю криминалистики,
заметил мой друг.
Вряд ли оно когда-либо увенчается успехом, но сама по себе попытка заслуживает уважения.
Думаешь, не увенчается? Обрадовался я. Отлично. Твои шансы избежать моего очередного появления и так были невелики, а теперь их практически не осталось.
«Что стряслось на этот раз? Ты вызубрил название еще одного растения?»
«Извини, но нет. Я знаю, как ты любишь ботанику, но ничего не поделаешь, придется потерпеть». Я полдня мучился подозрениями и чувством вины, поэтому не успел выучить ничего нового.
«Чем ты мучился?»
— переспросил сэр Шурф, явно ушам своим не поверил. Вернее, тому участку головы, который отвечает за восприятие безмолвной речи.
«Подозрениями и чувством вины», — гордо повторил я. «Сам понимаю, отличный набор. День был прожит не зря. Настолько не зря, что если у тебя не найдется нескольких минут, чтобы обсудить со мной достижения моей высшей нервной деятельности, тогда я...» Я умолк, не зная, чем бы таким ужасным ему пригрозить.
«Тогда ты что?»
— хладнокровно поинтересовался мой друг. «Да ничего особенного», — честно сказал я. «Просто буду мучиться дальше. А через полчаса снова пришлю тебе зов. И еще через полчаса. И еще, и еще. Ты знаешь, я довольно настойчивый».
«Ладно», —
неожиданно решил он.
«Неизбежное лучше не откладывать. Приходи прямо сейчас».
Вопреки ожиданиям, сэр Шурф вовсе не выглядел человеком, испытывающим непереносимые страдания от моего визита. Более того, занятым по горло он тоже не выглядел. И кувшин камры на его столе вряд ли успел появиться именно за ту долю секунды, которая ушла у меня на дорогу. И выражение лица у него было какое-то странное. Я даже не сразу понял, что оно означает. Подозрительно похоже на приветливую улыбку. Возможно, это и была приветливая улыбка. Каких только чудес не случается.
«У тебя парадоксальное чувство времени», — сказал мой друг, протягивая мне кружку. «Никак не могу понять, есть оно у тебя или нет. Нынче утром ты ухитрился оторвать меня от дел в самый неподходящий момент. Хуже просто не придумаешь. Зато сейчас сделал все идеально. Объявился буквально секунду спустя после того, как я заперся в кабинете с этим кувшином и твердым намерением на четверть часа забыть о делах».
«Это не чувство времени, а просто чувство камры», — сказал я, принимая из его рук кружку. «Терпеть не могу, когда ее пьют без меня. И стараюсь по мере сил препятствовать столь безответственному разбазариванию хорошего продукта. Прости, я правда не хотел лишний раз тебя беспокоить. Честно терпел, сколько мог. Но мою голову надо срочно привести в порядок. А мастеров раз-два и обчелся. Ну ладно, раз-два-три». При этом к леди Сатофе соваться совершенно бессмысленно. Она скажет, что я большой молодец, сочинил себе много интересных и совершенно безобидных проблем, даст пирожок и велит выметаться. А Джуфин предусмотрительно сбежал куда-то за пределы человеческого понимания. Ты, кстати, в курсе?
«Естественно», — флегматично кивнул сэр Шурф. «В настоящее время он обязан официально уведомлять меня обо всех своих отлучках. Кажется, именно в таких случаях полагается добавлять, и это довольно забавно. Тебя беспокоит его уход?»
«Будешь смеяться, но не особенно».
«Уже неплохо».
«Еще как плохо», — возразил я. «На этот счет ты бы меня довольно быстро утешил. А так, слушай, ты даже не представляешь, какой ужас тебе предстоит». И с непередаваемым облегчением дорвавшегося до исповеди грешника, вывалил на него историю случайной встречи с Айсой, щедро приправленную почти беспочвенными подозрениями, довольно скудной информацией, полученной от Кофы, и большим парадным набором угрызений моей совести, которая просыпается крайне редко, зато сразу очень злой и голодный, как медведь-шатун. Сэр Шурф — человек уникальной выдержки. О его самообладании можно слагать легенды, но я все равно удивился, что он не запустил в меня каким-нибудь тяжелым предметом сразу после того, как я, подробно описав свои душевные терзания, внезапно исполнился вдохновение и завел эту волынку по новой, а только коротко сказал: «Да, я уже понял». Колоссальным усилием воли я заставил себя заткнуться, а он задумчиво уставился в окно. Наверное, наслаждался долгожданной тишиной. Наконец Шурф сказал:
«Уличное происшествие, свидетелем которого ты случайно стал, и твоя так называемая вина — это две разных проблемы, и рассматривать их следует независимо друг от друга. Не приписывать леди Шиморе заведомо преступные намерения, желая убедить себя, что она осталась такой же отчаянной ведьмой, какой была до изгнания, но и не игнорировать некоторые подозрительные детали ее поведения, памятуя о собственной необъективности. Когда хочешь разобраться в деле, сперва следует изъять из него личную заинтересованность, которая мешает ясно мыслить и заставляет интерпретировать любые факты выгодным для тебя образом. Прости, что говорю банальности, но иногда об этом приходится напоминать».
Я молча кивнул, потому что был согласен с каждым его словом.
«Что касается поведения леди Шиморы, я бы на твоем месте тоже им заинтересовался»,
— добавил мой друг.
«Любой двусторонний контакт бодрствующего со сновидцем сам по себе довольно любопытное и пока малоизученное явление. К тому же я, как и Абилат, никогда прежде не слышал, что в Сумоне, да и вообще где-либо в Уандуке, существует традиция исцеления в сновидении. Тем более удивительно утверждение, будто именно с этого там начинается обучение новичков. Вполне допускаю, что леди сказала тебе правду, вернее, просто повторила слова своего наставника. Но если так, значит, ее обучал чрезвычайно интересный человек. И, как всегда в подобных случаях, сразу встает вопрос, чему именно ее обучали? И что еще более важно, каким образом работают эти методы здесь, в сердце мира? Каких сюрпризов нам следует ожидать?»
Я снова кивнул, поскольку и сам уже успел об этом подумать. Раз 350.
«А что до твоей вины перед леди Шиморой и ее товарищами? Прими мои поздравления, сэр Макс. Это настолько нелепо, что ты даже меня сумел удивить. Я привык думать, будто очень неплохо тебя знаю. И твоя сверхъестественная способность устроить драму на пустом месте для меня совсем не секрет. Но что место может оказаться до такой степени пустым, а драма при этом настолько масштабной, я все-таки не предполагал».
«Почему это на пустом?» — удивился я. «По-моему, у меня есть основания».
«Да нет у тебя никаких оснований», — отмахнулся он. «Ладно, если хочешь, давай разбираться по пунктам. Смотри, во-первых, ты сейчас почему-то рассуждаешь так, словно эти молодые люди были отправлены в изгнание исключительно по твоему капризу. Вынужден напомнить, дело обстояло иначе. Они нарушили закон Соединенного Королевства и были наказаны согласно все тому же закону. Это ты, надеюсь, осознаешь?»
«Да, но...»
«Да, звучит обнадеживающе, а сно? Будь добр, повремени, пока не дослушаешь. Насколько я помню подробности того дела, первоначально сэр Джуффин намеревался отправить в ссылку всех восьмерых, а ты предложил дать им возможность выбрать между изгнанием и заключением в Холоме, а вовсе не обрек так называемых бедных детей во главе с леди Шиморой на многолетнее скитание с целью получить возможность издевательски не осведомляться об их делах, как можно подумать, слушая тебя сейчас».
Я уныло кивнул. Дескать, ладно, не обрек. А фиг ли толку?
«Собственно, все, что ты сделал, лично вывез их за пределы Угуланда, Как человек, неоднократно путешествовавший в твоем обществе, сомневаюсь, что совместная поездка причинила осужденным непереносимые страдания, нанесшие невосполнимый ущерб их психике».
Я невольно улыбнулся.